Еще раз доброе утро всем. И я хотела сказать, у нас нет вещи, на которую нет намека в Торе. Тора рассказывает историю о медном змее. То есть эту историю мы можем найти в Хумаш Бамидбара, 21 перек, по-моему, когда евреи в пустыне злословили про ман и называли его «Алехем Гаклокел» – «испорченный хлеб». Да? И это про ман, в котором можно было почувствовать все вкусы на свете. Так, божественная пища и так далее. Так вот, Всевышний разгневался на них и наслал на них змей, что в пустыне весьма вероятно. И многие люди погибали от этих укусов и взмолились Всевышнему. Он велел Моше сделать медного змея, и кто поднимал глаза и смотрел на него, тот спасался. Так вот, в Мишне Рош ха-Шана задают наши мудрецы вопрос. Неужели змей спасает? И приводят еще одну историю. Значит, когда Амалек напал на еврейский народ, то когда Моше стоял с простертыми кверху руками, то евреи побеждали, а когда руки у него падали, то побеждали амаликитяне. И вот спрашивают эти два вопроса. Неужели руки Моше делают войну, побеждают войну? И неужели змей исцеляет? Но когда смотрели на руки Моше или на медного змея, то еврейский народ поднимал глаза к небесам и подчинял сердце свое Отцу на небесах. И когда они это делали, то спасались. Так вот, главное – это не сам акт, хотя он прекрасен. Главное, какие мысли мы в него вкладываем. То есть, если цицит, это должно быть таким керамическим, как и
бронежилетом. Бронежилетом.
О, спасибо, керамическим жилетом. Слово «жилет» вылетело из головы. Так. И солдат, который его одел, он непобедим, его не ранит и так далее, то мы превращаем цицит в что-то, чем она не является. То есть мы пытаемся символу придать божественную силу. Это не щит. И нельзя никогда никому пообещать, что солдат, который оденет цицит, с ним ничего, не дай бог, дурного не случится.
Но ведь его мицва, которую он сделал, она его защищает.
Так вот, это, дорогая, мицва защищает. Это не обязательно в физическом плане. Она может его защитить в духовном плане. Но я хочу процитировать одного из солдат, который сказал это, когда его спросили, зачем ему цицит. Он сказал, если я, не дай бог, погибну в этой войне, я хочу, чтобы мое тело нашли цицит, чтобы было видно, что я еврей, погиб за еврейский народ.
Так вот, было на самом деле, что один из солдат, который приехал в гражданской одежде, защищать. Он слышал выстрелы, и он погиб почти. То есть он не погиб, он был почти без сознания. Его хотели застрелить, потому что думали, что он палестинец, потому что все лежали вперемешку. И увидели, что у него кто-то заметил. Вот цицит говорит, нет, это наш, не стреляйте. И его вывезли и спасли благодаря цицит. Это настоящая история. С этого началось вот этот вот бум.
Совершенно верно, но я повторяю. И я хочу это подчеркнуть. То, что требуется от нас во всех этих действиях, это поднять глаза к Всевышнему или опустить их в седло и помолиться, и сказать Всевышний. Только ты можешь защитить нас. Только ты можешь поддержать нас, всех граждан и солдат. И мы все в твоих руках. И цицит, даже по тексту, который мы говорим каждый день, когда мы говорим Криат Шма, она именно напоминание о том, что Всевышний с нами всегда. И свечи, которые мы зажигаем в шаббат, это не какой-то магический символ. Самое главное в этом – это наша молитва Всевышнему и наше желание показать ему изо всех сил, насколько именно во время этих страданий и трудностей мы по-прежнему остаемся его народом. И я хочу напомнить нам всем, что бывает иногда, что мы не получаем ту защиту, которую так, как нам хочется. И упомяну здесь, я не знаю, ли все наши слушательницы знают, некоторые, может, меньше времени в стране, а может, некоторые за границей, историю солдата Нахшана Вацмана и его семьи. Уже и отец его, зихроно левраха. Нахшон Вацман был один из пленников, которые захватили палестинцы. Но привезли его не в Азу, а в Рамалу, недалеко от Иерусалима. И правительство вело переговоры с террористами, а тем временем готовили операцию по его освобождению. И его отец обратился к всему еврейскому народу, и устроили огромную молитву у Котеля о его освобождении, и попросили всех матерей в Израиле зажечь свечи, и был такой духовный подъем, все это сделали, и молились о его освобождении. И я помню, как мы сидим за шабатным столом и слышим голоса вертолетов над головой буквально. От нас довольно близко к Рамале. Так? Отовсюду близко, так? Страна крохотная и живет чудом. И муж мне говорит, слушай, наверняка есть военная операция в Рамале, чтобы в шаббат вертолеты вот так вот летали над головой. А на следующий день мы узнали, что операция была, но при прорыве погиб сам Нахшон Вацман и погиб офицер, который был во главе этой группы. И когда были похороны, журналисты у нас всегда были и остаются людьми очень-очень тактичными, которые умеют себя вести прилично, все говорю, если кто-то не понял, говорю с жутким цинизмом. И на самых похоронах я до сих пор в ужас прихожу при этом воспоминании, полезли к отцу и ему говорят: вот как ты себе объясняешь, что столько людей молилось, и столько людей просило за него, и был такой духовный подъем, а он погиб. И его отец в моих глазах просто осветил имя Всевышнего, когда очень твердо и очень спокойно сказал: мы просили у отца, и отец нам ответил, не бывает неотвеченных молитв. Он нам ответил: нет. Так вот, я всегда, для меня это было одним из самых моих сильных духовных впечатлений на протяжении жизни. Потому что мы всегда хотим услышать, да, это очень понятно. Ребенок, который обращается с просьбой к отцу, всегда хочет услышать да на свою просьбу. Но мы, как матери, знаем, что иногда нет выхода, кроме как сказать нет. Даже если для ребенка это очень болезненно, и объяснить ребенку, почему мы говорим нет, мы, конечно, можем что-то говорить, но это проходит мимо выше его ушей. Так вот, я это говорю, потому что мы должны молиться, мы должны просить, нет неотвеченной молитвы. И даже когда нам говорят нет, то возможно, невозможно, наверняка наши молитвы даже в этом мире делают что-то. Невозможно знать, насколько хуже могло бы быть без молитвы. Само то, что, по крайней мере, он был немедленно похоронен в земле израильской, а не так, как сейчас есть люди, есть семьи, которые не могут освободить тела своих детей уже несколько лет из рук террористов. И само то, что у отца был такой прилив духовной силы, потому что духовные силы нам тоже даются свыше. Так вот, мы должны понимать, что молитвы не пропадают никогда, да. Но ждать, что вот мы зажжем свечи, и это значит наверняка, что все будет так, как нам хочется, это видеть в молитве, что мы как бы закладываем что-то в каспомат и хотим оттуда, чтобы выскочили деньги в том количестве, в котором мы это заказали. Женщины полминуты, и так шума не будет. Алло. То, прекратилось уже, хорошо. И почему я это так подчеркиваю? Потому что я помню, и я думаю, что это случай далеко не единственный, как я получила письмо на Толдот Йешурун. Вот я стала зажигать свечи, а муж одел кипу и цицит. А нам по-прежнему очень сложно с экономической точки зрения. Как это может быть? То есть, если мы считаем, что это какой-то магический акт, вот я сделала что-то, зажгла свечки, мужчина одел цицит, и сейчас должен выскочить результат, простите, но мы опускаемся на уровень эскимосов в Аляске. Так? Там, как известно, эскимос, когда у него удачная рыбная ловля, он дает своему идолу рыбку, а когда тот не сработал, он его порит розгами. Так вот, не дай Бог, чтобы мы воспринимали духовные ценности на этом уровне, что мы что-то сделали, и вот сейчас выскочит выигрышный билет в лотерее. Но тут же говорю сама. Наши мудрецы говорят, когда есть тяжелая, трагическая ситуация, и дана дозволена ангелу смерти делать, что он хочет, так это страшный час, потому что праведные могут погибнуть с грешными. Какая единственная заслуга в этот час, которая может полностью защитить человека. Полностью отдать себя в руки Всевышнего. И помнить, что нет никого и ничего, кроме него. И никто не может мне причинить ни малейший вред, если он не предписан сверху Всевышним. И что моей молитвой я могу и полной верой в него я могу снять с себя это дурное предписание. Муж мне сказал от имени нашего Рэбе потрясающую фразу, которую тот сказал во время эпидемии короны. Он сказал так: от короны не умрет ни один человек, который не должен был уйти в это время. Когда человек может выбрать одну вещь, как жить. Это зависит от человека целиком и полностью. Человек не может выбрать, когда уйти из этого мира. Это не в его руках, это от него не зависит. Но когда мы попадает, я прекращаю.
Простите, просто если можно вопрос, но есть такая вещь, что если у человека есть заслуги, например, что он, да, делает заповеди, исполняет мицвот, это поднимает его на другой уровень, и тогда суд над ним, он другой. И тогда ему, да, по-другому рассматривается его жизнь.
Так вот, его переговор может пересмотреться. Так это для этого. Это то, что мы говорим на Рош ха-Шана, на Йом-Кипур, то, что мы стараемся. Но если этот приговор вынесен окончательно, скажем так, то от него не уйти. И я думаю, все слышали эту знаменитую историю, как узнал человек, что за ним должен прийти Малах ха-Мавет, ангел смерти. И решил бежать в город, в котором не умирают. Так, и, значит, на корабле он быстро-быстро поехал туда. И он стоит в воротах этого города, еще не зашел. И ангел смерти хохочет. И он его спрашивает, что ты смеешься? А он ему отвечает: Бог велел мне забрать твою душу тут, в воротах этого города. Я думаю, как я это сделаю, если ты живешь в совершенно другом месте. Но что ты на корабле помчишься ко мне, это я не мог себе представить. Так вот, я, может, звучу не очень утешительно, но я не люблю лжеутешение. Когда человеку говорят, выполняй мицвот, и ничего в этом мире тебя не заденет, это не так. Мы видим огромных праведников, которые болеют. Вы, рабанитые, так долгие годы жили в Офаким. Я думаю, что сложно найти в 20 веке такого праведника, как Рэб Шимшон Пинкус Зацал, который погиб с женой и дочкой в автокатастрофе. Так что его заслуг не хватило. Не дай Бог так думать даже на секунду. Но человек выполнил свою роль в этом мире и ушел из него, потому что мы здесь находимся только пока мы выполняем свою роль. А вот когда чаша колеблется и приговор не осмотрен окончательно, тогда наши слова и наши молитвы играют решающую роль. И я после вчерашней истории, которую рассказывала женщина, которая уцелела в этом кибуце Бейри, который просто оказался огромной братской могилой такого большого количества людей. Это один из кибуцим, который больше всех пострадал. Эта женщина была двое суток заперта в мамаде, в домашнем бомбоубежище, а в доме крутилось 14 террористов. Посчитали потом 14 трупов. Ну и она уже немножко отдохнула и пришла в себя, так ее позвали выступить и рассказать, как это было. И, значит, когда ведущий с ней говорил, он увидел фотографию Любавического Рэба недалеко от нее и ей говорит, вы религиозная женщина? Она говорит, нет. Я не религиозная, но моя дочка Хозра Бачува и вышла замуж тоже за Хозра Бачува, который стал хабатником. А так как у нас хорошие отношения, то за эти годы я от них услышала очень много еврейских понятий. И вот, говорит, когда это все началось, я вошла в мамад, заперлась. И с той секунды я на протяжении двух суток все время, как мантру, говорила, спасибо тебе, Всевышний, что ты меня защищаешь. Спасибо тебе, Всевышний, что весь еврейский народ за меня сейчас молится. Спасибо всем тем, кто за меня сейчас молится и меня защищает. Спасибо Любавическому Рэбе, дух которого меня защищает. И говорит, 48 часов я жила этими мантрами. Они ломались в двери, пытались ее выломить. Они стреляли в окна, и у них ничего не получилось. И только когда я оттуда вышла, услышав тишину и поняв, что бои прекратились, я узнала, что тут крутилось 14 террористов. Так вот, да.
Если можно, я тоже расскажу. Конечно. В дней моя хорошая, очень моя любимая подруга, она была как раз вот в Афакиме в тот шаббат с семьей. И они не жили в Афакиме, но приехали туда на праздник. И в Моцей Хаг, Моцей Шаббат, после выхода субботы, они хотели уехать, естественно, потому что место продолжало быть опасным и сказали никому не выходить, потому что еще не закончили, не знали, кто находится, и людям помощь двое суток, да, они выходили из дома, но они не хотели оставаться, не была машина, они хотели ехать, но ехать тоже было очень опасно. Перекрыты были все дороги, естественно, не хотели, чтобы оттуда распространялись террористы. И дорога была опасна, и они были перекрыты, и они узнали, что есть какое-то новое шоссе, которое, говорят, еще открыто. Они поехали туда, а по этому шоссе, и они всю дорогу с детьми говорили «Эй, нод милвадо». Нет никого, кроме Всевышнего, в твоих руках просто повторяли это «Эй, нод милвадо». И они ехали, была совершенно пустая дорога, и было дико страшно. Потому что из-за каждого куста, из-за любой, там темно, ходят террористы по этому, палестинцы по этой дороге, по этим местам, по всем. И они ехали вот так вот только, все дети, все говорили «Эйнон Милвадо», и они вернулись когда домой, они просто только тогда поняли вообще, что произошло, и как они смогли выехать оттуда, это было невероятно.
Так вот, когда... Когда молитва перед субботними свечами будет для нас символом того, что «Эйн от Милвадо» нет никого, кроме Всевышнего, и поэтому мы хотим к нему приблизиться, и поэтому мы молимся, когда цицит будет одеваться с этой мыслью, когда цдака будет даваться с этой мыслью, когда любая вещь, которую мы делаем, не обязательно религиозного характера, но хорошая вещь, которую мы делаем для того, чтобы помочь другим, делается с мыслью: я сейчас делаю это для Всевышнего, потому что я хочу к нему приблизиться. Вот это и есть наша защита. И это то, что дает нам душевную уверенность и приближает нас к Всевышнему. И мы все молимся, чтобы вот сейчас этот период послужил бы для нас толчком понять, что «Эйн от Милвадо». Знаете, я не могу забыть, я была сравнительно молодая женщина, когда окончательно пал коммунизм в Советском Союзе. Давным-давно была тут, так? Но, значит, я по радио слышу, как валят в Ленинграде памятник Ленину, тянут, значит, стоит корреспондент из России, Лекол Исраэль, у которого такой иврит, что закачаешься. Я потом папу спросила: слушай, откуда там есть кто-то, кто так знает иврит? А отец усмехнулся и говорит: из школы КГБ. Как там языки учили, нигде не учили. Так вот, и он передает, что валят этот памятник. Я кинулась к телефону и маме говорю: мам, мы их пережили. Мы тут, мы живем так, как мы хотим, по-еврейски, а вся эта вода зара исчезает. Так вот, мы все время думаем, что вода зара осталась в прошлом. В 20 веке, в 21 веке есть очень много идолопоклонства. И мне очень больно сказать, но в Израиле армия постепенно стала превращаться в идола. Наша самая замечательная и сильная армия на свете, она нас всегда защитит. И если сейчас... А потрясение для всех израильтян, оно страшное. Мы поймем, что не руки Моше нас защищают, а то, что мы сердцем обращаемся к Всевышнему. И что тогда наша еврейская, когда она будет обращена к Всевышнему, армия побеждает. Тогда с Божьей помощью они одержат победы, и как можно меньше будет раненых и убитых, за что мы все время молимся. Когда что-то на свете превращается в аводазара, то мы, не дай Бог, перекрываем нашу близость этим. А когда у нас эйн од милвадов, нет никого, кроме него, вот это наш духовный щит.
Ну, тогда возникает такой вопрос, если вы сказали человеку так или иначе, написано как бы в Рош ха-Шана, что он, не дай Бог, умрет. А все равно говорят Тейлим, мы же не знаем. Или все мы сейчас, все люди, все солдаты, поскольку есть мнение, что до Хануки, это еще не окончательный приговор, все находятся в состоянии подвешенном еще. Но если человеку предназначено, тогда что делают Тейлим? И второй вопрос, или молитва за него, и второй вопрос, может быть, действительно еще не все подвешено, потому что это до Хануки.
Итак, каждый день наша жизнь пересматривается, и каждый день нам дают новый шанс. До Хануки, до Пурима, до Песаха, до Шавуот. Поэтому всегда нужно молиться, всегда нужно вести себя хорошо. Как говорят наши мудрецы, сделай чуву в день смерти своей, будешь спасен. А как знать, когда день смерти? Никак, поэтому каждый день сделай чуву. И чува – это не одна из вещей, которая мне всегда очень-очень болит. Это что мы все убеждены, что чуву должны делать те нерелигиозные, которые шаббат нарушают, тфилин не одевают, но мы-то чуву сделали, так? Мы полные праведники, мы делаем все, что надо. Так вот, всем нам есть за что сделать чуву, каждому на своем уровне. И всем нам есть за что молиться за самих себя, за наших близких и за весь еврейский народ. И это же, как у Авраама Авину, полностью меняет статус человека. Это же Всевышний сказал Аврааму еще бы брит бейнаптарим в союзе над рассеченным скотом. Выйди и посмотри на звезды. Ты считал, что по твоему гороскопу Авраам не может иметь детей. Но в тот момент, что ты изменился из Авраама, стал Авраамом, теперь ты можешь иметь детей. Так что не нам... Я скажу, что мне мешает в том, что вы сказали. Мы как-то пытаемся предсказать события, угадать судьбу свою, судьбы своих близких. Это не наше дело. Как говорят нам, не заглядывай в то, что скрыто от тебя. Наше дело искренне от всего сердца молиться и просить. Потому что мы ничего не понимаем ни в механизме небесного суда. Этот приговор окончательный, не окончательный. Может быть амнистия, не может быть амнистия. Человек должен уйти или не должен уйти. А потому мы понимаем в одном. Каждый из нас может, это нам обещано, изменить судьбу всего мира, не мою собственную судьбу, судьбу всего мира. Человек всегда должен, я цитирую наших мудрецов, должен видеть мир, как будто чаши весов покачиваются, и любое наше доброе деяние может помочь спасти этот мир, и любое наше дурное деяние может, не дай Бог, привести этот мир к полному разрушению. И очень легко, не дай Бог, когда происходит что-то дурное, начать пальцем указывать на причины. Вот это случилось из-за этого, а это из-за этого. Так, и начать обвинять других людей, что это случилось из-за каких-то их тяжелых, дурных деяний. А вместо этого я напомню то, что говорили, как бы сказать, представители морального движения, что если в Париже евреи грешат, это значит, что у них в ешиве ученики занимаются недостаточно старательно. То есть возьмем на себя нашу ответственность и вернем Всевышнему его право судить и решать, как он понимает, но будем делать свою часть в этой истории.
Здесь есть вопрос. Вы видите, Рабани Цепор, зачитать?
Я, секунду, я загляну в чат, нет проблем. То вопрос такой, я его я скажу его вкратце. Ребе призывал людей исполнять заповеди, надеть тфилин. При этом важно конкретное действие, а не кавана. На самом деле, ведь Рамбам говорит, «Митохше лолашма, я волашма». А вы говорите, что главная вера, а не конкретное действие. Как разрешить это противоречие? То, во-первых, я никогда не говорила, что конкретное действие не важное. То есть понятие «я глубоко верю, но мне не нужны все эти действия, потому что я глубоко убеждена, что Всевышний нас защищает, и ему для этого не нужны мои шабатные свечи», так? Это не то, что я сказала. Я сказала, и я думаю, что простые и наивные люди, которые одевают тфилин в том месте, где стоят хабадники со своими этими лавочками, так они делают это не для того, чтобы хабадник от него отвязался от того, что он на себя накрутит ремешки. Он это делает, потому что он понимает, что он тут что-то Всевышнему дает. И мы все в глубине души верим Всевышнего. И это та кавана, о которой я говорила. Я это делаю для Всевышнего, не для чего-то другого. И я верю, что люди с этой каваной и делают это. Это когда Рамбам говорит, что «Митохше лолашма, я волашма», он никак не имеет в виду, что мы тут делаем какие-то магические процедуры. Может, человек не окончательно понял, насколько это важно. Может быть, человек еще не понял, что такое настоящая связь с Всевышним. Но человек, который, будучи нерелигиозным официально, делает это, напоминает мне пост одного товарища, который я увидела и была растрогана до слез. Я атеист 13 лет, так с дня после моей бар-мицвы. Религиозные, скажите, какие перкеты, но им надо сейчас читать за наших солдат. Так вот, если ты такой атеист, то чего ты садишься говорить Тилим? И что ты спрашиваешь, каким надо, так? Вот. И как все люди верят во что-то. То, что я призывала сегодня, это верить не в свечи, а в того, кто сказал их зажигать. И я глубоко убеждена, что 99% людей, которые делают эти акты, делают это, потому что где-то в глубине души понимают, что это угодно Всевышнему. Не просто так, как мой эскимос из Аляски. Не знаю, ответила или не ответила.
Можно сделать небольшое уточнение? Вы сказали, я зажигаю свечи, потому что так хочет Всевышний, и это меня защитит. Скажем, у человека есть цель – защита. Хорошо? Светский человек, он хочет, чтобы защитили его сына, отца, мужа и так далее. И он сейчас не светский человек, хочет что-то сделать, религиозный акт какой-то, религиозный ритуал, скажем, да? Может, зажигание свечей, или если мы говорим о женщине и так далее. И он говорит, я это делаю, чтобы меня Всевышний... Я это делаю, что я знаю, что Всевышний это хочет, и тем самым меня это защитит. А не я это делаю, и это меня защитит.
Совершенно.
Вот акцент должен быть, потому что и то, для того, чтобы меня защитить, он еще не...
Так вот вы, окей, вы очень точно сформулировали. Я это делаю, потому что этим я прошу Всевышнего защитить меня, моих близких, весь еврейский народ. Не свечки меня защитят, а то, что мои глаза обращены к Всевышнему. Когда я зажигаю эти свечи.
То же самое касается цицит. Не цицит меня защитит, а то, что я выполняю заповедь, которую дал Творец, и Творец меня защитит.
Совершенно верно. И не декламирование Перека Тилим меня защитит на автоматическом уровне. Мне очень часто пишут, скажите, какие про ким точно говорить. Теперь есть действительно по самому тексту про ким, которые, главы Тилима, которые говорят на ту тему, о которой мы обращаемся, и понятно, что они больше подходят к ситуации. Но это опять, это не какой-то магический смысл, так? А само то, что ты читаешь в Тилиме, что Всевышний щит мой, что Всевышний защита моя, что Всевышний тот, кто обучает руки мои в войне и дает им силу, это... то, что нас защищает. Ой, тут тяжелый вопрос. Кто-то участвовал во многих моих лекциях о европейской катастрофе, и вы говорили, что изучение катастрофы очень важно, так как люди будут знать, и это не повторится. Но ведь сейчас были зверства, которые даже не чья-то катастрофа. Как это можно понять? Дорогие женщины, я хочу сказать, то, что сейчас происходило, это ужасно. это разрывает сердце, это приводит в ужас. Но мы должны понять одну вещь. Во-первых, мы живем тут посреди огромного арабского мира. Все военные комментаторы говорят, что они вообще не могут понять, что, видимо, по всем данным, планировалось гораздо большее нападение. На севере должен был начаться обстрел тяжелый. Столько должны были, того, что называют Иуда Вашамрон, должны были зайти еще террористы. И так как был хаос в первый день, и нечего, ничем этот хаос не прикроешь, он был, то могло быть много-много страшнее. Так, во-первых, почему-то не на севере, не на востоке, почему-то, потому что это рука Всевышнего, не воспользовались ситуацией и на нас не напали. Во-вторых, огромная разница по сравнению с катастрофой, что сейчас в мире есть друзья, которые готовы нам помочь и помочь израильской армии. И да, это ужасно, то, что наши враги сделали, и дает очень четкое понимание, что бы они хотели с нами всеми сделать. Но это как-то напугало мир. Когда с этим кошмарным сообщением Хамаса, что Израиль разбомбил больницу в Азе, я думаю, так, сейчас начнется. И вдруг говорят, есть израильская версия, надо ее проверить, нельзя доверять тому, что Хамас говорит закрытыми глазами, и нет публичного осуждения. Так слава Богу, мы сейчас все-таки не в той ситуации. И гзера страшная, но не той величины, которая она была во время катастрофы. И давайте молиться дальше, чтобы больше не проливалось еврейской крови, чтобы тут остановилось. Я понимаю, что сейчас очень важно быть в мире со всеми евреями, тем более с родными.
Простите, пожалуйста, Рабанит Цепора, до этого есть вопрос, который очень страшный, на мой взгляд, и мне очень важно, чтобы вы на него ответили, если можно. Желтенький такой, вы видите?
Я вижу, да. Я читала у Равина, который для меня чистый источник, что надо бороться за Тору и Всевышнего. Очень страшно, как не ошибиться, нет пророков. Равин сказал, что за веру можно и нужно убить. Очень страшно ошибиться, Пинхас был с учителем пророком Моше. Про действия Пинхаса сказана непростая фраза. Галаха и не указывают так. То есть, что значит можно и нужно убить за веру? И мне очень важно это сказать. Если религиозные сейчас вытащат пистолеты и пойдут стрелять, а поверьте, есть явления, которые вызывают желание стрелять туда. Например, парад гнусности, так, который специально делается в Иерусалиме на, так сказать, против воли Всевышнего. Мне все, я жду, когда они этот парад в Мекке сделают. Так, так вот, мы должны понимать, что Пинхас, когда он увидел, что то, что происходит, он не мог остановиться ни на секунду. Он думал только о том, что имя Всевышнего оскверняется. Вот это и называют кинат Ашем. И Всевышний подтвердил полную чистоту его мыслей в этот момент. И Моше не рискнул это сделать. Моше не рискнул вынести приговор тем, кто оскверняли имя Всевышнего. Моше был в растерянности.
Потому что по закону нужно делать, чтобы Санедрин выносил.
Совершенно верно. Нужно собраться, нужно обсуждать. И так.
Нужно взять так и выставить человека, потому что мне кажется, что он идет против веры. Это совершенно против.
Не только выстрелить, а и оскорблять его, и кричать на него, и так далее. Потому что не только чистое наше переживание из-за нарушения чести Всевышнего говорит в нас тут. И так как наши мудрецы считают, что ни у кого нет достаточной чистоты помыслов, чтобы он про себя мог сказать, что вот я имею право сам убить за веру, знаете, если он может подумать про себя, имеет ли он право или не имеет он права и так далее, и обсуждать это все, то ему уже не горит до такой степени, как Пинхасу горело. А поэтому давайте не будем рваться защищать веру насильственными методами.
Верно, все-таки Пинхас это был исключительный случай.
Исключительный. Почему? Есть еще один исключительный случай. Пинхасу у Ильяу. Так? Так, то есть, да, есть люди, которые горят верой Всевышнего.
Но знаете, что меня пугает? Что человек скажет, да, я горю верой. И никто ему не указ, потому что он горит верой. Все-таки мы должны как-то людей, ну, описать ситуацию. Нет, ты не можешь полагаться на то, что ты считаешь, что ты горишь верой.
Так вот, это не ты должен полагать, это Всевышний должен полагать, что ты горишь верой.
Может быть, какой-то сумасшедший, который решит, что Всевышний ему...
Ой, к сожалению, сумасшедшие уже были. И я извиняюсь, но сегодня тот, кто себя видит посланником Всевышнего уничтожить все неверие в мире, он обычно нуждается в срочной госпитализации. Поэтому давайте не будем брать это на свои плечи.
Спасибо. Здесь есть тоже важный вопрос. То есть все вопросы важны.
Том, я понимаю, что сейчас очень важно быть в мире с всеми евреями, тем более с родными. Но очень тяжело видеть и слышать, когда мама... Моя мама ругает религиозность и иудаизм. И при этом слушает нееврейских ясновидцев и магов. Ясновидцы и маги в кавычках. И когда иногда не получается быть к этому терпимой. Посоветуйте, пожалуйста, как сохранить мир, ну и показать, что такие действия неправильные. Смотрите. в первую очередь сказать самой себе, что мама – жертва. Жертва воспитания, жертва промывки мозгов, жертва постоянной пропаганды против религиозных, а с другой стороны, людям же надо во что-то верить. Нет людей, которые бы ни во что не верили. Есть люди, которые верят в науку, не понимая, что это говорит. Так? Наука сказала так. Какая наука? Где наука? Есть люди, которые верят в ясновидцев. Так? Есть люди, которые верят в магов. То есть человек из-за промывки мозгов верит в неправильные вещи. Так вот, в тот момент, что я испытываю к маме не раздражение, а жалость, и сочувствие, первое, что я могу, это молиться, чтобы Всевышний дал ей вот эту внутреннюю силу держаться, приблизиться к нему, схватиться за какую-то веревочку, так, в связи с ним. Второе, что я могу, это не отрицая мамину веру в ясновидцев, рассказать истории того типа, которые мы сегодня рассказывали, когда это в хорошей атмосфере. И верить, что постепенно взгляды человека меняются, то есть набраться терпения по отношению к нему. Полсекунды. Алло? Еще 5 минут, я не закончила, я вам перезвоню в тот момент, что закончу.
Наверное, этот вопрос включает в себе также под вопрос, стоит ли переубеждать, или стоит ли говорить, если да, то как, или оставить тему.
Я не могу ответить, не зная мамы. То есть люди, во-первых, одно. Если я из-за этих разговоров начинаю кричать и повышать тон, то точно не стоит их вести. Потому что кричать на маму нельзя, повышать на нее голос нельзя, поэтому лучше их не стоит вести. Если я их могу вести спокойно и ко мне прислушиваются, и я не начинаю ни с того, ни с иронии, ни с насмешки, а смотри, вот я тебе хочу что-то рассказать, послушай и так далее. Возможно, это будет работать, но это должно быть медленно, терпеливо и тактично. Ой, это, наверное, самый тяжелый вопрос. Говорят, что еврей, который погиб за то, что он еврей, или за то, что он погиб в земле Израиля, является праведником и святым, и сразу попадает в рай. А ведь молодежь, погибшая на фестивале в Раи, была светская. Установили там статую идола, это я не знаю, не слышала, и т.д. Скажите, пожалуйста, как это понять? Я скажу так. В моих глазах вся эта группа погибших, так жутко погибших, спасла нас всех. Потому что та синат хинам, которая тут была в последние месяцы, я, честно говорю, я видела, что я ощущала, что что-то страшное случится. Потому что не может быть, чтобы в еврейском народе стояли и кричали, мы больше не братья, мы друг друга знать не знаем, мы не хотим знать, и чтобы это могло пройти благополучно. И вот это вот светская молодежь, которая там была, то, что с ними случилось, и то, что случилось...
Они Цепор, это только у меня...
Из которых антирелигия.
Простите, Рабанит Цепор, был перерыв, наверное, помехи в интернете, вас не было слышно последнюю минуту или полторы.
Сказали, так вот, люди... я говорю, что то, что случилось со всеми этими людьми, которые были, часть из них в кибуцах были антирелигиозные, это вдруг опять донесло до всех общность нашей еврейской судьбы. И я слышала, и, возможно, мы можем себе этим как-то объяснить, что предки людей, которые погибли там, молились за их души на том свете. Души предков молились за их души. И это тот страшный ответ, который они получили, что души их потомков искупили беспричинную ненависть всего еврейского народа и тем самым стали святыми и вошли в самое святое место в раю. А, ой, как я с вами согласна. Я имела в виду не нетерпимость по поводу Пинхаса, а войну с Хамасом, когда дети погибают в Азии. Равин говорит, что это Амалек. Это сейчас все наше государство решило. Кто хочет, уйдите, а кто остается там, перестают принимать всякие гуманитарные идеи, потому что понятно, что тот, кто остается с хамасниками, хотел бы сделать то, что они хотят. Нельзя. Тут продолжение той же женщины. Нельзя быть чистым во время войны. Мне тяжело это понять. Война всегда жертва людей. Нет, это не так, что нельзя быть чистым. Быть чистым – это делать то, что Всевышний сказал. И Всевышний сказал, что на милхемет мицва, война, которая является мицвой, выходят все абсолютно. Да. Так вот, когда мы выполняем его приказ, мы не можем выйти, мы не можем выйти сами, потому что я боюсь, что я буду больше обузой для армии, чем какой-то поддержкой, но молиться мы можем беспрерывно. И наши солдаты сейчас выполняют самое чистое дело на свете. Они защищают свой народ от врагов человечества. Поверьте, мне всегда было жалко любого солдата, который погиб в перестрелках. Но то, что произошло, человеческий разум это не охватывает. Все... не хуже меня знают, о чем я говорю. Это не люди. Это не люди. И вот как уничтожили нацистов, никто не говорил, а может быть, надо прощать. Так и тут надо уничтожать не людей до последнего. Потому что даже в Европе поняли, что это не, а это опасность не только для Израиля. Вот именно зверство этих актов показало, что это опасность для всего человечества.
Можно задать вопрос, как вы смотрите на такую ситуацию, несмотря есть настроение в Израиле, может быть, оно менее афишируется, а может быть, больше, но в какой-то мере люди потеряли ощущение безопасности и ощущение беззащитности и на юге, и на севере, может быть, даже в центре страны у людей есть. Я недавно получила мейл от одной женщины, которая говорит о том, что те, кто хотят приобрести оружие, сейчас снижены, требования к тому, чтобы получить оружие. Да, и также женщины тоже могут приобретать оружие. Как вы смотрите на это с точки зрения безопасности тыла и самобезопасности людей? Может быть, психологически, а может быть, на самом деле, как показал опыт, и реальный. Как вы на это смотрите?
Смотрите, скажу две вещи. В моих глазах человек должен пройти какую-то военную подготовку для того, чтобы в такой ситуации он смог правильно воспользоваться оружием. Я не уверена, что пойти разочек в тир, пострелять и так далее, и научиться пользоваться пистолетом, ружьем и так далее, сделает, что человек будет способен сам себя защитить. Так? Потому что нужно не растеряться. И мы уже все увидели, что когда человек не теряется, то его оружием могут быть и печенье. Так, то есть Рахель и Зафаки...
Сказали, с того момента нас не слышно было. С того момента, мы уже все видели, с того момента, когда человек не теряется, и тут не было связи, если можете повторить.
Я не раз слышала вас, Рабанитита, повторите.
Было снова помехи.
Рабанитита, мы все слышали, это у вас была
простите,
проблема.
Это значит, что меня, извини, прошу прощения, извините.
А я не могу, Рабанитита мне задает вопрос, а я...
Нет, она просила вас повторить ваш ответ, потому что она, ей не было слышно. А я, вот слушательницы написали, что было все слышно. Потом запись Рабанитита услышит.
Вы сказали, что человек, который не теряется,
он может себя защитить даже при помощи печенья, как Рахель из Зофагим. Во-вторых, по Галахе женщина ограничена в праве носить оружие. Так. А когда мы нарушаем Галаху, я не уверена, что это приводит к чему-то хорошему. Третье. Я безусловно считаю, что критерии должны быть изменены и смягчены, но я бы не хотела жить на Диком Западе, потому что мы видим, что творится в Штатах из-за того, что всем можно носить оружие. И сцены, когда психи врываются в школы и убивают учителей и учеников за то, что им выставили плохие оценки и выгнали их с уроков, которые уже не раз происходили в Соединенных Штатах, мне бы их не хотелось видеть тут.
Вы говорите о крайнем случае, да, мой вопрос звучит сейчас для Израиля, когда людям, возможно, психологически, особенно те, кто живет на территориях, на юге, да, они действительно хотят, конечно, молятся, конечно, но есть также и штадлук, как на это смотрит Тора. Кроме пистолета есть еще виды защиты, не только пистолет, есть и баллончики, я не знаю, дракон.
Вы знаете что? К сожалению, я не уверена, что только против арабских террористов нужны баллончики в той атмосфере, в которой мы сегодня живем, когда женщине очень небезопасно. И понятно, что человек должен делать все, чтобы себя защищать, если ему хватает на это смелости, самообладания, силы и так далее. Это не запрещено. Акам легоргеха, гашкем легорго, тот тех, кто тебя хочет убить, убей его первым. Но вот и защитит ли это нас в нужный момент, не знаю.
Спасибо.
У нас Анна подняла руку уже давно. Давайте дадим ей возможность задать вопрос.
Да,
Анна, пожалуйста.
Спасибо, доброе утро. Большое спасибо за урок. У меня тоже тяжелый вопрос по поводу хештадлут. Конечно, я согласна с вами, что все происходит полностью по воле Всевышнего, но, скажем, человек не должен подвергать себя опасности. Да? И вот меня всегда волнует гавтара, который мы читаем в Суккот.
Анна, связь пропала.
Иерусалим. А, пропала, да?
Повторите за слово. Меня волнует автора, которую мы читаем в Суккот.
Очень страшные автора, которые читают в Суккот. Как я понимаю, речь идет о строительстве третьего храма, когда написано, не дай Бог, чтобы это произошло, негативное пророчество, что город будет завоеван, речь идет о Иерусалиме, и половина жителей уйдут в изгнание, а женщины будут подвергаться насилию. То есть страшные ужасы, но потом все будет хорошо. Когда человек читает такую гавтару, и он живет в Иерусалиме, и он знает, что нельзя оставаться в опасном месте. Я не хочу уезжать, слава Богу, я живу в Иерусалиме. Но я хочу знать, как интерпретировать вот такое негативное пророчество. То есть так сказать, не пытаться делать свой хештадлут, как бы уезжать, когда ситуация обостряется, а все равно молиться, все равно надеяться. Вот, то есть как это интерпретировать? Вот это вот мой вопрос. Как интерпретировать это негативное, жуткое пророчество?
Смотрите, во-первых, кто сказал, что это про период третьего храма? Возможно, пророчество предназначалось к временам второго храма, так и, к сожалению, уже осуществилось. Мы ж не знаем точно, на когда пророчество сказано. У нас есть то, что мы знаем. Это что Хофец Хаим, Зехер Цадик Левраха, говорил людям ехать в землю израильскую, потому что Бегар Цион тие плейта, на горе Сионской будет избавление. И женщины, я опять повторяю, мы закрываем глаза на один факт. Все, кто, я слышала, что это сказал Машгиах Вишеват Понедельник после того, что произошло. Он сказал, мы забываем, что наше существование тут чудом. Мы все время опирались в душе на естественные аргументы. Так? А на самом деле нет ничего естественного в том, что государство Израиль, слава Богу, существует уже 70 лет, кроме одного, что глаза Всевышнего направлены на эту землю от начала Мирешита Шана Адахрита Шана. Мы увидели вот сейчас, когда это произошло, какая звериная ненависть нас окружает. Не, извиняюсь, не звериная. Ни один зверь себя так жутко не ведет. Так, прошу прощения перед всеми зверями. Какая нечеловеческая, античеловеческая ненависть нас окружает. И мы тут уже 70 лет. Есть ли лучшее доказательство, что Всевышний нас здесь защищает? А если по каким-то сверхъестественным причинам, сверхъестественным я имею в виду, недоступными нашему разуму, что-то страшное должно произойти, то наше оружие против этого – это молитва и чува, и цдака. А цдака не обязательно денежная, а любые добрые деяния, которые мы делаем для других. Это наша защита.
Спасибо. Спасибо большое.
То, женщины, я извиняюсь, но...
Есть один вопрос, который мне утром прислала слушательница. Я не могу вас отпустить без ответа на этот вопрос. Она спрашивает по поводу чтения Тегилим. Можно ли читать на русском или все же правильно читать на иврите?
Смотрите. Я отвечу давар вейпуху. Кто может читать на иврите не и посмотреть перевод для того, чтобы понимать, что он говорит. Но чтение на иврите у него не занимает целый день. А сказать вам, что я по тексту понимаю, а у меня великолепный иврит, это я могу сказать как факт, так? Что я понимаю любое слово без толкователей или смысл любого слова будет просто смешно. Так? Кто может это читать свободно, быстро? Это те слова, которыми говорил Давид Амелех. И мы просим, чтобы когда мы читаем Тилим, чтобы это было воспринято, как будто сам царь Давид говорит Тилим. Поэтому, конечно, кто может это делать на иврите, замечательно. Кто, для кого это очень сложно, он искажает слова, он из-за этого не может говорить, он говорит очень медленно. Я ручаюсь, что Всевышний понимает русский, английский, китайский, французский, что хотите. То есть, я думаю, что это личный выбор вашей слушательницы. И раз тут уже говорят, Тилим читают до или после молитвы, утром сперва молятся, а потом говорят Тилим. Но если человек, скажем, в автобусе сейчас с утра и помолиться молитву Шмона Исраэль, у него нет времени, а почитать несколько перкей Тилим, он да может, то и до молитвы. То есть Тилим читают, когда могут на этом сосредоточиться и говорить его от всей души и сердца.
Большое спасибо, Равани Цепора, спасибо, что вы задержались.
Огромное спасибо вам за приглашение. И давайте в первую очередь попросим, чтобы все наши уроки, все, что мы стараемся сейчас делать, для чего мы... вот женщины бросили все... чтобы сидеть, слушать, я уверена, что у каждой есть очень много дел. Пусть все это будет еще скутлы, кол ам Исраэл, нашим раненым, нашим пленникам, чтобы Всевышний их вернул благополучно, нашим солдатам, чтобы никто из них не был задет, и всему еврейскому населению в Израиле и в мире.
Аминь.
А что касается бежать из Израиля, то, дорогие женщины, у кого-нибудь есть другой глобус, вы мне покажите. Я тогда с удовольствием, так? Но на этом глобусе когда было объявлено, чтобы оттуда поскорее вернулись все израильтяне, потому что там могут быть вспышки терактов. И отсюда, и отсюда. И как рассказывали наши родственники, что в момент в праздник в синагоге в Бельгию подошли полицейские и сказали, ни один без сопровождения не выходит из синагоги. Мы вас должны развести по домам. Тут чересчур много арабов в Антверпене. Так, то я буду сидеть в Иерусалиме, где обещано, что Бегар Цион Тиеплета. В земле израильской будет избавление. Всего хорошего всем. Шаббат шалом в Мегурах.
Омейн. Шаббат шалом. И напоминаю всем, что мы встречаемся с Рабанит Ципорой во вторник вечером, в 9 вечера по Израилю. Рабанит Ципорой, еще раз огромное-огромное спасибо. Израт Ашем, чтобы были только хорошие новости. Берегите себя.
У нас всех Бог бережет, а мы будем делать свою штадлут, чтобы беречь себя. Всего хорошего.
Спасибо. Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Хороших новостей.